Евгений Багратионович Вахтангов. Апреля 1922 года, после спектакля «Принцесса Турандот», Владимир Иванович Немирович Данченко послал больному Вахтангову свой портрет с надписью «Евгению Багратионовичу Вахтангову в ночь после «Принцессы Турандот». Благодарю за высокую художественную радость, за чудесные достижения, за благородную смелость при разрешении новейших театральных проблем, за украшение имени художественного театра. А в книге почетных гостей третьей студии МХАТ, ныне театра имени Евгения Вахтангова, Немирович Данченко написал: «В эту зиму 1921-22 года, в апреле 1922 года, нет возможности смотреть новый спектакль без запросов, накопившихся за последние годы. Что тут нового? Какой здесь отзвук или отражение той громадной кузницы, в которой театральная идеология и практика, и техника куют новое искусство?» И тут же Немирович Данченко сам ответил: «Да, создатель этого спектакля знает, что в старом надо смести и что незыблемо, и знает как. Да, тут благородная и смелая рука действует по воле интуиции, великолепно нащупывающей пути завтрашнего театра. В чем-то этот мастер еще откажется от призрачной новизны, а в чем-то еще больнее хватит нас, стариков, по голове, но и сейчас нам и больно, и сладко, и радостно, и жутко. И моя душа полна благодарности к самому мастеру и к его сотрудникам». Воспоминания Симонова.
Московский академический театр имени Евгения Вахтангова. Его основателем был актер и режиссер Московского художественного театра Евгений Багратионович Вахтангов. Немногим более 10 лет продолжалась его профессиональная театральная деятельность, но она оставила глубокий и яркий след в истории мирового театра, выдвинуло имя Вахтангова в ряды лучших передовых режиссеров своего времени. Трудно назвать имя более современного для этой эпохи художника. Драматургия только что зарождалась. Поэтому Вахтангову с его необыкновенным чувством современности приходилось осуществлять свои замыслы, обращаясь к русской западной классике. В этот период предреволюционный он ставит «Потоп» Бергера, «Праздник мира» Гауптмана. После революции он ставит «Эрик XIV» Стринберга в первой студии. Он ставит в театре Вахтангова «Чудо святого Антония», «Свадьбу Чехова», «Принцессу Турандот» Карла Гоци. В студии Габима он ставит замечательный спектакль «Гадибук». Сказка Карла Гоци «Принцесса Турандот» дала простор для выявления необычайной фантазии, яркого темперамента и острой пытливой мысли Вахтангова. Турандот блестяще проявились его художественные и гражданские устремления, его жизнеутверждающий гуманизм. Прямо с генеральной репетиции Константин Сергеевич Станиславский позвонил больному Вахтангову и сказал, что это спектакль-праздник для всего художественного театра, что он гордится таким учеником. Анатолий Васильевич Луначарский в письме к Вахтангову писал: «Странно я сейчас себя чувствую, в душе разбужен вами такой безоблачный, легкокрылый, певучий праздник. И рядом с этим я узнал, что вы больны. Выздоравливайте, милый, талантливый. Ваше дарование так разнообразно, так поэтично, что нельзя не любить вас, не гордиться вами». Последняя работа Вахтангова «Принцесса Турандот» увидела свет рампы в начале 1922 года. Созданный в годы разрухи после гражданской войны, этот спектакль был гимном радости, молодости веры в жизнь, спектакль начинался так. Перед занавесом появлялись маски. Тарталья, Панталоне, Труффальдино, Бригелла.
Представление сказки! Карло Гоцци! Принцесса Турандот! Начинается! Позвольте представиться! Тарталья! Сегодня буду играть роль великого канцлера при дворе китайского императора Алтоума.
Панталоне! Буду играть секретаря его величества и императора китайского.
Труффальдино! Буду играть роль начальника евнухов гарема Турандот!
Беру на себя смелость представить вам всех исполнителей сегодняшнего спектакля. Роль принцессы Турандот исполнит Мансурова. Роль Калафа, князя ногайских татар, Астраханского, исполнит Шихматов. Роль рабыни Адельмы, соперницы принцессы Турандот, исполнит Орочко. Роль Зелимы, подруги принцессы Турандот, исполнит Ремезова. Вот какая. Роль самого настоящего китайского императора, а Алтоума исполнит Максимов. Женя. Постановка Евгения Бродионовича Вахтангова. Музыка Сизова и Козловского. Оркестр никакого отношения к музыке не имеет. Я кончил, и вот мы начинаем!
Вот мы начинаем нашей песенкой простой. Через 5 минут китаем, стоит наш помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши слуги и друзья. Среди нас 4 маски,
это я.
Воспоминания Мансуровой.
Я могу говорить о Евгении Багратионовиче с утра до вечера и с вечера до утра. И мне всегда будет казаться, что я что-то еще не досказала. О нем, в сущности, мало написано. И даже, я бы сказала, мало известно. Очень хорошо, что существует наш театр, который доказывает все-таки, что не зря он с нами прожил хоть короткую, но такую удивительную творческую жизнь. Когда мне, помню, покойный Лев Петрович Русланов говорит, вы должны показать Турандот. Я говорю, как? Что? Выучить текст. Когда мы показывали, Евгений Мартионович смеялся очень. А надо вам сказать, что я оделась. Я думала, что это, боже мой, куда это все делось? Это чудесно и наивно. Я надела мамино черное платье какое-то. И перепоясалась такой лентой какой-то бабушкиной, уже золотой лентой, как Екатерина Великая. Зачем, не знаю. И надела ко всему этому свою елочную звезду. Надо вам сказать, что с этой своей звездой сыграла 100 раз Турандот. Евгений Багратионович ее утвердил, эту звезду. Ну вот, показались. И потом у нас бы то, что сейчас называется художественными советами. Ну, они там свещались. Евгений Багратионович говорит, пусть играет Мансурова. Все обомлели, я их понимаю. Я была всецело на стороне товарищей, которые были против меня. Потому что он плохо себя чувствовал, потому что его талант и его силы тратить, это просто было безнравственно с моей точки зрения. Этого нельзя было делать. И ему тут же сказали, что вот такая-то пусть играет. А Мансурова, она нам понравилась. Мы же ее приняли, дескать, без вас. Так что она и сыграет когда-то там. Она успеет. Тогда он ответил бессмертно по-вахтанговски. Он сказал, видите ли, что такая-то сыграет хорошо. И даже очень хорошо. Я почти уверен. Но я знаю, как хорошо. И мне неинтересно. Что Мансурова сыграет плохо, я почти не сомневаюсь. Но я не знаю, как плохо, поэтому будет играть Мансурова. Вот в этом бессмертно-вахтанговское. Ему нравился поиск. Это даже объяснить невозможно, какой сумасшедшей силой в этом смысле он обладал.
Сцены из первого действия спектакля театра имени Евгения Вахтангова «Принцесса Турандот» Карла Гоцци.
Мучиться. Едва один несчастный принц успел расстаться с жизнью, его кончину оплакал я, как вот другой явился, и новой скорбью мне сжимает грудь. Ну что толку проклинать теперь тот час, когда я дал торжественную клятву великому Конфуцию исполнить мною изданный декрет? Нарушить клятвы я не могу.
Нет.
И жестокости дочерней предела нет. И недостатка нет в глупцах упрямых, в дочь мою влюбленных. И некому советом мне помочь.
А-дя-дя-дя-дя-дя-дя-дя-дя.
Панталоне, что ты говоришь?
А я пока так это разговариваю. А-да-да-да-да-да-да-да-да.
А-да, по-моему, ты здорово сказал, да-да.
Ваше Величество, ну какой же вам дать совет? Вот я к вам приехал сюда, в Китай, недавно, из Италии.
Панталоне, как так из Италии? Ведь ты же этот, Рязанской?
Ничего подобного.
Ну, а по выговору подходящий?
Нет. Ваше Величество, я к вам приехал из Италии, мой древний род, Ваше Величество, и он идет из Риму. От самого папы.
А, Панталоне, я бы на твоем месте сначала бы думал, а потом уже говорил. Как это от папы? Разве от папы может род?
От моего папы, моего.
От обыкновенного папы, от нормального.
Обыкновенного. Ну, вы, да. Вот, мой древний род, и он идет из... Значит, Римской губернии, Веневского уезда... О, нет, ваше лицо... Совет. Ну, какой я вам нонче могу дать совет, если у меня нонче выходной день? А если у меня нонче выходной день, то у меня голова не работает, ваше высочество.
Тартали.
Да, ваше...
Посетили ли вы несчастного искателя?
Так точно, ваше величество. Я посетил не...
Не посетил?
А? Почему это не посетил? Когда я говорю, я посетил не
посетил.
Привязывайся. Ты, может быть, что думаешь, что я умнее тебя, да? Это еще неизвестно. Ваше Величество, я посетил несчастного. Вот, я посетил не... Я потом договорю.
Пусть новый принц войдет сюда. Попробуем его отговорить. А вы, умы ученые дивана, и вы, министры верные мои, мне помогите, когда мне горе утомит уста.
Это мы вам поможем, это ваше величество не сомневается.
Встань, юноша неосторожный. Скажи, несчастный, откуда ты? Ну, чей ты сын?
Позволь... О том мне умолчать, властитель.
Но как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью?
Природный князь пред вами, повелитель. Если угодно небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя хотел бы скрыть я до того момента последнего, пока же я о милости прошу дозволить мне остаться неизвестным.
Я эту милость дарую тебе. О, храбрая душа! Я тебя прошу о милости. Не заставляй меня твой труп оплакивать. И дочери моей не разжигай в сердцах ненависти, а вместе с ней ко мне за то, что я родил ее, пустую, упрямую, источник горести моих и слез.
Ваше величество, не расстраивайтесь.
Ваше величество, что вы ревете? Ваше величество, ты царь или не царь?
Царь.
Ну или царь, что ли, на страх ураган? Что это такое?
Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть, ибо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруги, либо пусть пресечется жизнь, или Турандот, или смерть.
Принцесса Турандот!
Себя надежды проникнуть в тайный смысл моих загадок. Кто хочет жизнь за это положить?
Вот он.
О, небо! Ни один из смельчаков, являвшийся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне зримо.
О, небо, это он. Тот, кто в одежде жалкого раба работал при дворе у Каразан, когда был жив отец мой Кейкубат. И так он принц, я чувствовала это, и сердце отдала ему.
Дайте легкие ему загадки и перестаньте быть жестокой.
Как? А честь моя? О, принц, от гибельной попытки откажись. Я не жесток, нет. Известно небу, что слух об этом ложь. Но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. И чтобы защитить себя и быть свободной, я готова все сделать, что могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна доступна быть каждому? Кто заставляет вас меня жестоко делать против моей воли? Принц, избавьте же меня от злого долга загадывать загадки.
Знаете, о Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотню тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаву.
Дайте легкие ему загадки.
О, Турандот, про вашу славу вспомните.
Готовься же, несносный, к испытанию.
Ты все еще настаиваешь, принц? Пускай же будет роковой декрет прочитан здесь публично, в устрашение.
Декрет. Сим объявляется, что каждый принц просить имеет Турандот супруги, но должен он три отгадать загадки, которые предложит Турандот. Если отгадает, то вместе с Турандот получит трон, а если нет, то будет тотчас обезглавлен.
Мучительный закон, его исполнит я перед лицом Конфуции, клянусь.
Скажи мне, чужестранец, что такое? Я скорчился в сухом полене. Жду, что пришла моя пора. И первое мое явление. При первом стуке топора. Я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и совьюсь. Но есть ведущий сильный ветер. Я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, что я за диво, что за бес.
Ты хочешь, чтобы я ответил, какой ты бес? Как звать тебя? Когда подует сильный ветер, ты встанешь, всех нас истребя, но раньше мал ты ничтожен, ползешь и шепчешь, только тронь. Но я подул еще.
И что же?
Загадка решена! Огонь!
Огонь!
Огонь! Огонь!
Безумец! Безумец! Слушай вновь, отгадай!
Но мы милостивы будьте!
О, небо, не давай ему догадки!
Отгадай, кто я такая! Мчу за третий земель, целый мир пересекая, отыщу любую цель. Я лечу сквозь океаны, где-то вспыхну, прозвеня, и не в силах ураганы тайну вырвать у меня. Чтоб совершить переселение из Москвы сюда, в Китай, мне достаточно мгновения. Вникни, принц, и отвечай.
За 3-9 земель мчишь, мир пересекая, найдешь любую цель. Так кто же ты такая? Летишь без крыл, звеня, за морем, за горами. Теперь поздравь меня с отгадкой в телеграмме!
Ой, глупец несчастный!
К нам загадкой ты кончить испытание!
Чем больше ты стремишься превзойти меня,
увы мне, я его теряю.
Тем больше мною ненавидим. Отсюда ты не выйдешь, слушай. Брат мой спит. Когда услышу, что он поднял бубен свой, я плясать к тебе на крышу прилечу вниз головой. Я могу быть смертью быстрой и огнем, и слабой искрой. Всех быстрее, а всех сильней. Смотри в лицо и не бледней.
О, Турандот, вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении, но я не побежден. Только брат твой загрохочет и подымет бубен свой. Прилети ко мне на крышу, лютая вниз головой. Будь чем хочешь, бледной искрой, будь стрелой смертельной быстрой. Не боюсь тебя, моя! Грозовая молния!
Отец мой, заклинаю вас с любовью ко мне. И если, дорога моя, вам жизнь, назначьте новый день для новых испытаний.
Никаких испытаний! За мной, мои министры!
Стань сердцем моего тиран жестокой, а вас, о государь, прошу я отменить приказы ваши. Я не буду счастлив, если она меня так ненавидит. Дозвольте ей другое испытание.
Никаких испытаний! В храм!
Творческий путь Вахтангова, замечательного режиссера, актера и педагога, оборвался на стремительном, радостном взлете сказки Карла Гоцци. Это был путь непрерывной тяжелой работы, путь преодоления неизлечимой болезни. Вахтангов мужественно боролся за жизнь, наполненную до краев искусством. Другой жизни для него не существовало. Стремление к театру появилось у Вахтангова еще в гимназические годы, во Владикавказе, где он родился. В Московском университете, когда он поступил в 1903 году, это увлечение еще больше развивается, становится определяющим. Он руководит студенческими любительскими кружками, ставит спектакли, играет. В 1909 году Вахтангов поступает в театральную школу артиста Московского художественного театра Адашева. А по окончании этой школы в 1911 году становится артистом художественного театра. Так началась профессиональная деятельность Вахтангова. Именно ему Станиславский вскоре поручает занятия системой с актерами театра. Именно в художественном театре Вахтангов получает все, что было ему необходимо как режиссеру и педагогу. «Здесь я научился всему, что я знаю», — писал он. «Здесь я постепенно очищаюсь. Здесь я получаю смысл своих дней». Работая в художественном театре, Вахтангов ставит спектакли в первой студии МХАТ, ведет педагогическую работу на курсах драмы преподает в кружках и театральных студиях. В это же время он выступает на сцене театра и первой студии, играет такие роли, как Крафт в «Мысли Андреева», Тельктон в диккенсовском «Сверчке на печи», Фрезер в «Потопе Бергера», Брендель в «Росмерхольме» Ибсена. Он мечтает о новых путях театра, о новых выразительных театральных средствах, о создании яркой сценической формы спектаклей. Мечтает и пробует, мечтает и ищет. Уже тогда в нем кристаллизуются те высокие профессиональные и этические требования к художнику, те демократические и глубоко гуманистические принципы искусства, которые впоследствии определили лицо Вахтангова, режиссера, гражданина, человека. Мысли о народном театре волновали Вахтангова всегда, но не только театре для народа, но и театре о народе. В литературном наследии Вахтангова красной нитью проходит тема народного театра, театра будущего. Поиском путей к этому театру он посвятил свою подвижническую жизнь. Требовательный к другим, он был еще более требователен к себе. Он никогда не был удовлетворен сделанным. Ему всегда казалось, что он в долгу перед искусством, перед художественным театром, перед зрителем. Он работал до изнеможения не из-за славы и выгод, а из-за одной только потребности творить и делиться своим творчеством со всеми, кто этого хотел. Борьба с тяготами жизни, с болезнью, с непониманием не ослабляла его творческий потенциал, а наоборот укрепляла его еще больше. Вахтангов всегда оставался верен своему учителю, Станиславскому. В основе его поисков новых форм и современных театральных прочтений была заложена реалистическая сущность искусства Станиславского. Вахтангов просто шел дальше, раздвигал его границы. И как никто другой, Станиславский понимал это. «Вы говорите, он мой ученик?» С радостью принимаю это название его учителя для того, чтобы гордиться им. Вахтангов был надеждой Станиславского. Он считал его своим единственным преемником. Реализм художественного театра – это высокая идейность и человечность искусства, его общественная суть. Этому учился Вахтангов у своих учителей. За свою недолгую, но необычайно насыщенную жизнь Вахтангов сделал очень много. Поставил замечательные спектакли, блестяще сыграл ряд ролей, воспитал целое поколение молодых актеров, создал свою студию, теперешний театр имени Вахтангова. Его предназначением был театр, поиски театра. Ему уже рисовались грандиозные перспективы современного театра. На спектакле памяти Евгения Вахтангова Немирович Данченко сказал: «Сдвиг в искусстве совершается нечасто. В художественном театре Вахтангов учился его основному закону, закону внутреннего оправдания. Наверное, мы тяжелили искусство, а Вахтангов это отяжеление отбрасывал. Он создавал новый театр. С удивительной чуткостью он ловил черты нового театра и умел их синтезировать, сочетать с тем лучшим, что было в художественном театре. Новый театр предугадывался им настолько ярко, что художественный театр явственно ощущает, что именно Вахтангов оказал сдвиг в его искусстве. У Вахтангова, как у всякого новатора в искусстве, конечно, были и противники. Его обвиняли в формализме и в отступлении от системы Станиславского. А он утверждал, что формы и содержание спектакля в искусстве вообще неразрывны, и до самой смерти проповедовал учение Станиславского. Прошли годы. Учителя Вахтангова оказались правы, как оказался прав и их талантливейший ученик.